Нас познакомила Ольга Коробейникова, теперь коротко о погоде. В столице кратковременные дожди, местами сильные, кое-где гроза, возможен град. Максимальная температура плюс 23, плюс 25, по области 22-27 градусов выше нуля. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 13-18 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, днем температура плюс 20, плюс 22 градуса. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Арест двойного агента в Испании. Предполагаемый российский след. Репортаж из Мадрида буквально через минуту. Рост добычи нефти и газа в России. Подробности в экономическом обзоре. И Джордж Буш настаивает на продолжении военной операции в Ираке. Реакция изнутри и снаружи в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». И снова возвращаемся к вопросу, который сегодня предлагаем нашим слушателям. Представляете ли вы, сколько человек стали жертвами сталинских репрессий? Репортаж на эту тему примерно через 25 минут. И вот еще один ответ от нашего слушателя. Сергей Белозерцев пишет: жертвами сталинских репрессий являются не только физически уничтоженные. Терроризм государственный таков, как и индивидуальный. Жертвы, родственники, ближайшие и далекое окружение. Люди, у которых ломалась психика, атмосфера и всеобщего страха и беспомощности. Плоды этого мы пожинаем и сегодня. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. В Мадриде арестован бывший унтер-офицер испанской жандармерии, который, как считается, является сотрудником разведки, передавал секретные данные российским спецслужбам, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Официальные власти Испании пока отказываются назвать зарубежную страну, на которую работал разоблаченный двойной агент 42-летний Роберто Флорес Гарсия. Тем не менее, испанские средства информации заявляют, что речь идет именно о России. На пресс-конференции в Мадриде выступил директор Национального разведывательного центра Испании Альберто Сайс, который рассказал, что ушедший в отставку в 2004 году унтер-офицер гражданской гвардии, жандармерии, работавший в течение 12 лет на испанскую разведку, сотрудничал и с одной зарубежной разведкой. Он предложил свои услуги иностранной спецслужбе добровольно за денежное вознаграждение. Наше расследование его деятельности проходило в условиях строгой секретности, чтобы не вызвать подозрений у агента или иностранной спецслужбы, на которую он работал. По словам Альберто Сайса, двойной агент нанес ущерб работе испанской разведки, которой пришлось перестроить некоторые службы, но не нанес никакого ущерба национальной безопасности Испании и безопасности стран НАТО. Он передавал сведения о методах нашей работы, о нашей внутренней структуре, называл фамилии сотрудников и данные о нашей контрразведке в период с 2001 по 2004 год. Но безопасность Испании и НАТО от этого не пострадала. Данное разоблачение негативно скажется на сотрудничестве испанской разведки со спецслужбой, покупавшей информацию у испанского унтер-офицера, однако никак не скажется на межгосударственных отношениях Испании со страной, пользовавшейся услугами этого человека, подчеркнул руководитель Национального разведывательного центра Испании. Бывший агент был арестован в понедельник на острове Тенерифе, Канарский архипелаг. За шпионаж в пользу зарубежной страны ему грозят 12 лет тюрьмы. Российское посольство в Мадриде от каких-либо комментариев по поводу ареста предполагаемого двойного агента воздержалось. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
8 часов 11 минут в Москве. Подошло время продолжить разговор об интересных публикациях центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Что-то вот интересное в этот раз вы подготовили, насколько я понимаю.
Да, это один из редакционных комментариев в газете «Ведомости». Такой характерный, мне кажется, для нынешнего времени. Лето, отдых, жара. Ну, жара не сегодня, но тем не менее. Так вот, Национальная избирательная комиссия Венгрии разрешила провести общенациональный референдум о законодательстве законодательном закреплении сиесты, пишут ведомости. Сиеста – это 3-4-часовой перерыв на обед и послеобеденный отдых. Теперь инициативной группе предстоит собрать 200 тысяч подписей, после чего вопрос о сиесте решится всенародным голосованием. Может быть, дело в том, что граждане Венгрии, осознав, что стране не удается быстро догнать соседей по уровню доходов, решили больше не переживать по этому поводу. Может быть, наоборот. Венгры почувствовали, что жизнь налаживается, и решили, что могут, по примеру обитателей других цивилизованных жарких стран, больше отдыхать. Впрочем, венгерские зарплаты, в среднем 550 евро, значительно уступают зарплатам в Испании, которые составляют около 1500 евро. Возможно, поэтому сторонники сиесты хотели вынести на плебисцит вопрос о бесплатном розливе вина и пива во время сиесты, однако избирком его отклонил. А может быть, дело вовсе в глобальном потеплении, сиеста скоро понадобится даже шведам. В тех странах, где сиеста – национальная традиция, приверженность ей только укрепляется, отмечают ведомости. В Португалии действует многотысячное общество друзей сиеста, причем его почетным членом является экс-президент Марио Соарш. Они обосновывают свое стремление к дополнительному отдыху не только желанием следовать традициям, но и научными изысканиями, в частности, о пользе отдыха в середине дня и его положительном влиянии на работоспособность. Об этом говорят исследования Центра психиатрической реабилитации Гарвардского университета. Идея введения сиесты может быть востребована и в России, полагают ведомости. В стране, где заработная плата за последние 5 лет выросла со 110 почти до 400 евро. И практически достигнута политическая стабильность. Последнее всенародное голосование проходило у нас больше 14 лет назад, в апреле 93 года, по вопросу доверия президенту и парламенту. Отмечает издание, что в Венгрии прежние референдумы в 97-м, 2002-м в 2004 годах тоже проводились по серьезным темам о вступлении в Евросоюз и НАТО и о предоставлении венгерского гражданства этническим венграм, живущим за границей. Так вот, в нашей стране с морозными зимами на севере и жарким летом на юге идея длительного перерыва в середине дня или, более того, прекращения работы на период жары или холода может стать очень популярной. По данным Фонда общественного мнения, почти 37% опрошенных холодной зимой 2006-го почувствовали неудобство по пути на работу из-за перебоев транспорта, а 20% респондентов ВЦИОМ вообще перестали прошлой зимой ходить на работу. Российский плебисцит об увеличении обеденного перерыва, а также о введении выходных в жаркие и морозные дни не должен вызвать нареканий Центра избиркома. Все-таки речь не о приведении пенсии и минимальной зарплаты в соответствии с прожиточным минимумом и не о восстановлении выборности губернаторов. Эти вопросы ЦИК, а затем и Верховный суд не разрешили выносить на все российский референдум.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня в течение утренней программы нас знакомила Валерия Шабаева. 9:15 в Москве. И теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин назвал рудиментарным колониальным мышлением требование Великобритании выдать Андрея Лугового, несмотря на то, что Конституция России запрещает экстрадицию ее граждан. В Мосгорсуде сегодня начинается отбор присяжных по уголовному делу так называемых «оборотней в погонах». Группа высокопоставленных сотрудников московского уголовного розыска обвиняется в вымогательстве, коррупции и других преступлениях. В Хабаровском крае вспышка острой кишечной инфекции. Заболели 27 человек, в том числе 14 детей. Президент Франции Николя Саркози сегодня начинает визит в Ливию. США обвинили Иран в оказании поддержки боевикам, действующим в Ираке. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Час прессы». Последствия фосфорной аварии на Украине. В программе участвует журналистка газеты «24» Радмила Корж и эколог Сергей Терещук. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Вот и подошло время продолжить разговор о спорте. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
В этот раз продолжим разговор о Тур де Франс.
Да, несмотря на то, что на многодневной велогонке Тур де Франс вчера был второй и последний день отдыха, однако и в этот день произошли некоторые изменения в гонке. Команда «Астана» в полном составе покинула Тур де Франс после того, как стало известно, что ее лидер Александр Винокуров, выигравший 2 этапа, может быть дисквалифицирован. Взятая у него проба на допинг после его победы в субботу в гонке с раздельного старта дала положительный результат в этой пробе, а обнаружен так называемый кровяной допинг. И хотя вопрос о дисквалификации гонки гонщика будет решаться только после того, как станет известен результат пробы Б, Астана не стала этого ждать и снялась с соревнований. Ну, а теперь перейдем к футбольным новостям. Во вторник были сыграны ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов в 6 парах. Команда из Казахстана «Астана» обыграла грузинский «Олимпий» 3-0. В первой встрече этих команд была ничья 0-0. Белорусский «Батэ» в основное время выиграл у кипрского «Апоэля» 2-0. И так как в первом матче счет был такой же, но в пользу «Апоэля», было назначено дополнительное время, в которое белорусские футболисты забили решающий гол. «Рейнджерс» из Андорры проиграл молдавскому «Шерифу» второй раз подряд, на сей раз со счетом 0-3, неделю назад счет был 0-2. Литовский «Каунас» взял верх над черногорской «Зетой» 3-2, но уступил по сумме 2 встреч, так как в первом матче проиграл 1-3. Клуб из Боснии и Герцеговины «Сараево» после крупной победы в первую встречу над мальтийским «Марсоклоком» 6-0 на этот раз выиграл с более скромным счетом 3-1. И, наконец, «Динамо» из Загреба в дополнительное время добилась победы над «Хазаром» из Азербайджана 3-1. Неделю назад эти команды сыграли в ничью 1-1. Таким образом, во второй раунд вышли «Астана», «Батэ», «Шериф», «Зета», «Сараево» и «Динамо» Загреб. Сегодня состоится ответный матч еще в 8 парах. В Австрии на чемпионате Европы по футболу среди юношеских команд определились участники финала. Сборная Греции выиграла у команды Германии 3-2. В другом полуфинальном матче встретились сборная Испании и Франции. В основное и дополнительное время игры голов забито не было. В серии пенальти, точнее, были испанцы 4-2. Таким образом, в финале сыграют Испания и Греция, которые уже встречались в последнем туре группового турнира и тогда сыграли в ничью 0-0. 3 российских теннисиста вышли во второй круг турнира в Индианаполисе. Дмитрий Турсунов выиграл у американца Майкла Рассела, Тимурас Габашвили у другого представителя США Раджива Рама, а Игорь Куницын у колумбийца Сантьяго Хиральдо. И в другом американском городе, Стэнфорде, где играют женщины, во второй круг вышли 2 россиянки. Мария Кириленко, она одержала победу в матче с Викторией Азаренко из Беларуси, и Ярослава Шведова, которая выиграла у украинки Юлии Вакуленко.
Спасибо. С новостями спорта нас знакомила Наталья Федотова. 8:19 в Москве, и продолжит утренний эфир «Экономический обзор».
Президент России подписал закон о создании в стране фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его объем составит 240 миллиардов рублей, или по текущему обменному курсу примерно 9 миллиардов долларов. 40% этой суммы государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, остальное на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в первом полугодии увеличился на 3% по сравнению с добычей за тот же период прошлого года и составил примерно 243 миллиона тонн. По данным Министерства промышленности и энергетики, крупнейшей по объемам добычи компании в стране остается «Лукойл». За ней в первой пятерке «Роснефть», ТНК «БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Российский холдинг «Северсталь-Авто» и японская компания «Исузу» планируют 30 июля подписать соглашение о создании совместного предприятия по производству грузовиков. Другие детали проекта не раскрываются. С июля прошлого года «Северсталь-Авто» на принадлежащем ей Ульяновском автомобильном заводе уже выпускает в рамках совместного проекта средние и тяжелые грузовики «Исузу». Правительство Германии одобрило планы частичной приватизации национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn, крупнейшей в Европе. Законопроект, который будет передан теперь на рассмотрение немецкого парламента, предусматривает продажу в 2008 году до 25% акций Deutsche Bahn, полностью контролируемой сегодня государством. Предполагаемые доходы бюджета более 3 миллиардов евро. По Конституции Германии государство должно владеть большинством акций национальной железнодорожной компании. Ведущие автомобильные компании Японии возобновили во вторник производство на большинстве своих заводов, остановленное на прошлой неделе после сильного землетрясения, произошедшего в стране 16 июля. Сегодня, как ожидается, откроются почти все остальные заводы. В понедельник вновь открылся серьезно пострадавший от землетрясения завод японской компании Рикен, главного поставщика ряда комплектующих для всех японских производителей автомобилей. Прекращение производства на нем в начале прошлой недели и привело к приостановлению остановке 70% всех автосборочных мощностей в Японии. На долю Рикен приходится, в частности, более половины поставок на японские автосборочные заводы поршневых колец для двигателей. Стоимость одного такого кольца не превышает $1,5.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Напомню, официальный курс российской валюты, установленный на сегодня Центральным банком. 25 рублей 40 копеек за доллар США, 35 рублей 9 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.38. Джордж Буш настаивает на продолжении военной операции в Ираке. Подробнее об этом и о многом другом в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Президент Буш намерен довести до победного конца операцию в Ираке. О чем договорились США и Иран? Новые интернетные технологии и политический процесс. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш продолжает попытки убедить скептичных американцев в необходимости довести операцию в Ираке до победного конца. Во вторник президент заявил, что, преследуя Аль-Каиду в Ираке, американские солдаты защищают американцев от террора. Рассказывает Алан Давыдов.
Преследуя Аль-Каиду в Ираке, американские солдаты защищают американцев от террористов. А это значит, что миссия в Ираке должна быть доведена до победного конца. Президент Буш в очередной раз заявил это, выступая во вторник перед военнослужащими в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Там же, где накануне вероятные кандидаты в президенты от Демократической партии в ходе дебатов обсуждали пути ухода США из Ирака. Аль-Каиды в Ираке управляют из-за рубежа лидеры, верные Усаме Бен Ладену. Подобно Бен Ладену, они хладнокровно убивают невинных для достижения политических целей Аль-Каиды. Несмотря на очевидные факты, кое-кто считает, что Аль-Каиды в Ираке – это не настоящая Аль-Каида, и она не угрожает Америке. Это похоже на то, как, увидев в банке человека в маске с пистолетом, вы бы заявили, что он просто хочет обналичить чек. Речь президента прозвучала неделю спустя, после того, как в ежегодном аналитическом отчете американского разведывательного сообщества Аль-Каида была названа наиболее серьезной террористической угрозой для Соединенных Штатов. Вместе с тем, специалисты по разведке предостерегают, что сводить иракскую проблему только к борьбе с Аль-Каидой было бы большим упрощением, говорит бывший замдиректора ЦРУ Джон Маклафлин. Бесспорно, Аль-Каида в Ираке является важной частью этого конфликта. Но валить все на нее – это как пытаться сыграть шахматную партию шашками. У иракского конфликта множество других аспектов, включая гражданскую войну, напряженные отношения между кланами, деятельность националистов и прочее. Между тем, в американскую печать во вторник просочились сведения о том, что командование силами США в Багдаде разработало детальный план, в котором предлагается сохранить значительное американское военное присутствие в Ираке как минимум еще на 2 года. Согласно сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», этот документ является частью объявленной в январе новой иракской стратегии Буша, в соответствии с которой в Ирак было направлено дополнительно около 30 тысяч американских военнослужащих. Новый план был составлен командующим американскими силами в Ираке генералом Дэвидом Петреусом и послом США в Багдаде Райаном Крокером. Ожидается, что после представления министру обороны Роберту Гейтсу план будет опубликован уже на этой неделе. Газета сообщает, что план рассчитан на то, чтобы до июня будущего года достичь внутрииракского политического урегулирования. Одновременно будет оказываться нажим на лидеров Ирака с целью достижения общенационального примирения. Эта задача должна быть реализована не позднее июня 2009 года. Существенным элементом нового плана будет выявление среди повстанческих групп тех, кто способен отказаться от насилия и участвовать в разрешении внутрииракского конфликта путем переговоров.
Рассказывал Алан Давыдов. В то время как президент Буш пытается убедить американцев в том, что операция в Ираке представляет собой не что иное, как еще один фронт борьбы с Аль-Каидой, Вашингтон вступает в прямые переговоры с Тегераном, которого он обвиняет в прямой поддержке иракских боевиков. Во вторник американский посол в Ираке встретился в Багдаде с иранским послом для обсуждения ситуации в Ираке. Это был лишь второй контакт между двумя странами на столь высоком уровне за последние несколько месяцев и 27 лет. По словам американского посла Райана Крокера, во время 7-часовых переговоров он высказал своему собеседнику в лицо все, что США думают о вмешательстве Ирана в иракские дела. Он представил сведения о поддержке Тегераном радикальных иракских группировок, о его помощи в подготовке террористов и снабжении их взрывными устройствами. Встреча, впрочем, закончилась на деловой ноте. США и Иран неожиданно для наблюдателей сообщили о намерении организовать комиссию для обсуждения путей стабилизации Ирака и расследования сообщений о причастности Ирана к террористическим атакам в стране. Насколько реальной кажется перспектива американо-иранского сотрудничества Майклу Раду, американскому политологу, сотруднику Филадельфийского института внешнеполитических исследований? Я думаю, что американцы решили пойти на эту встречу главным образом для того, чтобы увидеть иранскую реакцию на обвинение в пособничестве террористам. Насколько я понимаю, представители Соединенных Штатов не увидели ничего неожиданного или обещающего. Иранцы упорно отвергают все обвинения и наверняка будут делать это и в дальнейшем. Не исключено, что таким шагом Белый дом также отвечает на призывы иракского правительства и на критику демократов, обвиняющих администрацию в нежелании прибегнуть к дипломатии. Вместе с тем, я думаю, никто из серьезных профессионалов в Вашингтоне не верит в то, что с иранцами можно иметь дело. Опыт общения с ними показывает, что им просто нельзя верить. Так что эта встреча, на мой взгляд, выглядит скорее пропагандистским событием. Господин Раду, в последние месяцы было много предположений, особенно за пределами Соединенных Штатов, о том, что Вашингтон может готовить силовую акцию в отношении Ирана. И для того, чтобы нейтрализовать его ядерную программу, и для того, чтобы наказать его за вмешательство в Ираке. Означают ли эти американо-иранские контакты, что США сейчас делают ставку на дипломатию? Силовая акция, на мой взгляд, остается возможным, но маловероятным вариантом действий. Более реалистичными выглядят попытки создания своего рода антииранского альянса с участием арабских соседей Ирана, который бы помог надежнее изолировать режим в Тегеране. Насколько я понимаю, Вашингтон следует именно таким путем. В том, что касается точечного удара по Ирану или некой другой операции, такие варианты действий наверняка обсуждаются, и если ситуация радикально изменится к худшему, не исключено к ним прибегнут. Говорил американский политолог Майкл Раду. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 июля, среда, у микрофона Никита Татарский. Вопрос, который сегодня предлагаем нашим слушателям, звучит так. А представляете ли вы, сколько человек стали жертвами сталинских репрессий? К репортажу на эту тему мы вернемся примерно через 3 минуты. И вот пару сообщений от наших слушателей. Много, но это не репрессии, а необходимые действия правительства по защите социального государства. Вот так считает наш слушатель Дружинин. Конкретных цифр мы не узнаем, так как госбезопасность уничтожает архивы, считает Борис Павлович из Новочеркасска. Сообщение большое, к нему еще вернусь. Ну а сейчас самое время напомнить, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». И рядом со мной ее ведущий Арслан Саидов. Арслан, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Доброе утро, радиослушатели. В программе «Свобода в 9» мы продолжим тему сталинских репрессий в Советском Союзе, но поговорим также и о том, что сегодня происходит в сегодняшней России. В частности, слушайте репортаж нашего корреспондента из Душанбе Малики Рахмановой, который рассказывает о судьбе граждан Таджикистана, которые приехали в Россию и, в частности, в Москву на заработки. Очень часто люди, приехавшие в Москву, обвиняются в сбытии наркотиков, причем эти обвинения, по словам экспертов, наблюдателей, правозащитников, очень часто не обоснованы. Кроме того, московская тема сегодня посвящена переименованию столичных улиц. Вполне возможно, что вскоре в московских столичных районах появятся две новые улицы. Улица Высоцкого и улица Акуджава.
Спасибо, Арслан. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и в следующем часе. Ну а утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. На сайте правозащитников говорится, что 13 определений экстремизма, перечисленных в законе, расплывчаты, и вступление его в силу может привести к ограничению свободы СМИ, особенно в преддверии парламентских выборов. Президент России Владимир Путин назвал рудиментарным колониальным мышлением требование Великобритании выдать Андрея Лугового, несмотря на то, что Конституция России запрещает экстрадицию ее граждан. В Мосгорсуде сегодня начинается отбор присяжных по уголовному делу так называемых «оборотней в погонах». Группа высокопоставленных сотрудников московского уголовного розыска обвиняется в вымогательстве, коррупции и других преступлениях. В Хабаровском крае вспышка острой кишечной инфекции. Заболели 27 человек, в том числе 14 детей. Президент Франции Николя Саркози сегодня начинает визит в Ливию. Вчера ливийские власти, благодаря посредничеству Евросоюза, отпустили на свободу 5 болгарских медсестер и палестинского врача, обвинявшихся в заражении сотен детей ВИЧ-инфекцией. В пакистанском городе Банну, вблизи афганской границы, по меньшей мере 7 человек погибли и 30 были ранены в результате трех ракетных обстрелов. США обвинили Иран в оказании поддержки боевикам, действующим в Ираке. В Великобритании около 2000 человек, по данным спецслужб, подозреваются в терроризме. Об этом заявила министр внутренних дел Джеки Смит. В США суд признал виновным в незаконной торговле оружием выходца из Армении Артура Соломоняна и еще 5 человек. Им грозит пожизненное заключение.
И коротко о погоде на сегодня. В столице кратковременные дожди, местами сильные, кое-где гроза и даже град. Максимальная температура 23-25 градусов, по области плюс 22, плюс 27. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы достигают 13-18 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, днем температура плюс 20, плюс 22 градуса. 8:32 в Москве и снова возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями, главной теме утреннего эфира. 70 лет сталинским репрессиям отметят сегодня оставшиеся в живых жертвы советских лагерей. У Соловецкого камня в Москве в полдень начнется памятный митинг. О масштабах трагедии сталинских времен корреспонденту радио «Свобода» Максиму Ярошевскому рассказал директор музея памяти жертв репрессий, расположенного на Соловках, Юрий Бродский.
Как-то можно вообще оценить масштабы этой трагедии сталинских репрессий, по вашему мнению?
Ущерб, нанесенный стране, ну, чем его можно оценить, я даже не знаю, простите, ради бога, но погибли лучшие люди, погиб генофонд страны, погибли миллионы людей. Вот только через Соловки и филиалы их на материке прошло около миллиона заключенных. И это не уголовники, это вот действительно генофонд страны.
У вас есть лично по Соловкам какие-то цифры, что вот, какие люди попадали туда?
История соловецких лагерей – это история первого лагерного управления в СССР. Там вырабатывали все эти нормы, которые будут шагать по стране. Там форма одежды, способы избавления от трупов, место, куда стрелять во время расстрела, сколько нужно калорий там на 100 заключенных, сколько нужно охранников на 100 заключенных. Там. Это все были как бы первые лагеря, и лагеря по назначению. Это лагеря для людей, которые не совершили какие-то преступления, а были опасны для режима самим по своему происхождению или силу своего воспитания. Мы их называли социально чуждыми тогда. А на самом деле это был генофонд страны. В Петрозаводском архиве сохранилось, по-моему, 870 тысяч карточек только на заключенных. Причем многих, кого я искал, там не удалось найти. То есть можно говорить о том, что вот через Соловки прошло около миллиона человек.
Очень тяжело сегодня с реабилитацией людей, которые пострадали во время сталинских репрессий.
Я вам точно могу сказать, что гораздо труднее стало попадать в архивы. Просто невозможно. Вроде бы и можно, но столько всяких условий ставится, что практически нельзя. И я даже не знаю, Путин ли в этом виноват, или скорее его окружение. Но позиция вот на Соловках, например, сейчас такая, что мы должны, это музея позиция, как бы, мы должны собирать информацию, а оценку будут давать другие поколения. То есть не произошла переоценка ценностей. Если в Германии, в конце концов, возят в Дахау гимназистов, то на Соловки не возят школьников. Пока не будет дана оценка тому, что произошло, мы не сможем развиваться дальше. И всегда возможны рецидивы в той или в другой форме.
С директором музея памяти жертв репрессий, расположенным на Соловках, Юрием Бродским, побеседовал мой коллега Максим Ярошевский. Представляете ли вы, сколько человек стали жертвами сталинских репрессий? Такой вопрос сегодня предлагаем нашим слушателям. Обязательно вернемся к вашим сообщениям через несколько минут. Ну а пока послушайте, как на этот вопрос ответили жители Самары.
Я в то время-то училась, я не понимала, не знала еще этого. Слышала, правда, количество не могу сказать. Я цифру не могу назвать. Это будет просто несправедливо, если я скажу.
Точно неизвестно. По тем данным, которые есть, которые рассекречены, то тысячи, десятки тысяч, даже сотни страдали от той политики, которая велась в те годы, тоталитаризма, вот, авторитаризма нашего вождя. Но, возможно, это исчисляется даже гораздо большим количеством людей, то есть миллионами.
Не знаю. Ну, точно не знаю просто. Ну, очень много. Ну, потому что вот сколько слушаешь там и читаю, сколько. Ну, довольно-таки много в то время же было. Ну, какой-то такой, мне почему-то казалось, что повально вот это вот. Те, кто по-другому мыслил, мне почему-то казалось, что их всех...
уж 5 миллионов, может, больше.
Много, наверное. Я не знаю, сколько. Как я могу судить? Если я бы знал, я бы сказал.
Ну, наверное, 1 000 000 точно, я так думаю. Много, очень много. Ну, хочу хорошего. Очень плохо, конечно.
Если вместе с войной, то 50 миллионов. Ну, 20 миллионов официальная цифра погибших на войне. Ну, она не отражает, наверное, действительности. Ну, плюс лагеря. Ну, где-то, наверное, так и выходит. Не бывает конкретно вот это зло, а это добро. Я думаю, что в чем-то было, наверное, положительно, в чем-то отрицательно.
Ну, я не помню статистику, но очень много. Больше, наверное, чем говорят. Но об этом много рассказывают, и как бы постоянно скрываются какие-то факты про то время, и я так просто думаю, что на самом деле статистика уменьшена.
Примерно даже не знаю, но много. Как-то все это непонятно, и, в общем-то, я считаю, что не очень-то распространяется ни в печать. Я не знаю, наверное, закрытая тема. Наоборот, я считаю, интересно. Вот нашему поколению, которые вот моим детям, я не знаю, интересно ли это, но мне как вот 48-й год интересно.
Не вдаваясь в историю, в конкретные цифры, мне кажется, что это пострадало много людей. Вывод такой, ну, исходит из того, что, мне кажется, самые разные семьи затронуло это. Как семьи высоких чиновников того времени, так и семьи обычных людей, которые в какой-то момент стали неугодны власти по каким-то причинам. Самые разные. И те же военные после войны, которые страдали. Мне кажется, вот поэтому.
Конечно, очень много. Из семей, наверное, 80% точно. Кино смотрим.
Ну, 30 миллионов, наверное, не меньше. Это минимум. На самом деле полстраны. Как бы из объективных источников, я очень люблю смотреть передачи, где происходит чтение архивов. Там цифры называют, но в архивах не все отражено. Просто что-то пропало и так далее. Там называют порядка 10 миллионов в архивах. Расстрелянных несколько миллионов, а репрессированных несколько раз больше еще. Это страшное зло. Сталин был самый кровавый диктатор за все времена и народы.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, представляете ли вы, сколько человек стали жертвами сталинских репрессий. Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
На концерте Rolling Stones в Варшаве почтут память погибших паломников. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Рок-группа Rolling Stones в среду 25 июля даст запланированный концерт в Варшаве, несмотря на объявленный в стране траур в память о 26 паломниках, погибших в автокатастрофе во Франции. На концерт соберутся десятки тысяч поклонников британских музыкантов. Концерт начнется почти сразу после окончания траура. Музыканты намерены попросить публику почтить память погибших минутой молчания. В Испании в четверг начинается традиционный 7-й азиатский фестиваль. Главная тема – Южная Корея. В прошлом году главным гостем фестиваля были Филиппины. В программе этого года – фотовыставка, музыкальные концерты, выступления танцовщиков, спектакли, лекции, гастрономическое шоу и другие мероприятия. Киноиндустрия Великобритании в прошлом году внесла в экономику страны 4 миллиарда 300 миллионов фунтов стерлингов. В 2004 году вклад киноиндустрии составил 3 миллиарда 100 миллионов. В целом в этой отрасли экономики заняты 33,5 тысячи человек. Около 10% туристов, приезжающих в страну, приняли решение посетить Великобританию, посмотрев фильмы английского производства. Самыми популярными британскими картинами в прошлом году были «Королева» и «Казино Рояль». 25 июля в баварском городе Байрейт открывается 96-й традиционный фестиваль музыки Вагнера, который завершится 28 августа. В этом году зрители смогут посмотреть 7 опер. Особый интерес вызывают нюрнбергские мейстерзингеры в постановке правнучки великого композитора 29-летней Катарины Вагнер. Эта музыкальная комедия была одной из самых любимых опер Адольфа Гитлера. Он смотрел ее более 200 раз. Критики считают, что в этой опере есть антисемитские мотивы и возвеличивание чистоты и святости немецкого искусства и германской нации. Вагнер завершил работу над мейстерзингерами в 1867 году. В понедельник исполнилось 18 лет Дэниелу Рэдклиффу, исполнителю роли юного волшебника Гарри Поттера. Его состояние оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов. По словам актера, он не относится к тем людям, которые приобретают коллекцию гоночных автомобилей, а предпочитает тратить деньги на книги, компакт-диски и DVD. Японская фокусница принцесса Тенка получила тяжелые травмы в результате неудачного номера с мячами. У нее поломаны несколько ребер и порезана правая щека. По заявлению менеджера, фокусница едва не потеряла глаз. Артистка, выступающая под псевдонимом «Принцесса Тенка», популярна в разных странах Азии и в Северной Америке. Она регулярно выступает в Лас-Вегасе. Курс лечения займет несколько месяцев.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. И о том, как культура пересекается с политикой. По инициативе проходящего ежегодно в Берлине Международного литературного фестиваля более 170 писателей разных стран мира выступили с петицией, требующей отставки президента Зимбабве, а фактически диктатора страны Роберта Мугабе. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Подписавшие воззвание с требованием отставки Мугабе писатели обвиняют его в нарушениях прав человека, преследовании оппозиционеров, оказании давления и применении насилия во время проведения выборов и ущемлении свободы прессы, говорит руководитель Международного литературного фестиваля и инициатор акции Ульрих Шрайбер. Среди подписавших несколько лауреатов Нобелевской премии по литературе: Джон М. Кудзе, Надин Гордимер, Гюнтер Грасс и такие всемирно известные авторы, как Джон Апдайк, Марио Варгас Льоса, Джон Эшбери и другие. На сегодня под воззванием уже почти 180 подписей, так что резонанс есть. Среди подписавших российский писатель, поэт и переводчик, петербуржец Аркадий Драгомощенко. Вот его комментарий.
Я не могу сейчас вам перечислить все эти злодеяния, там, в общем-то, все эти нарушения, и фактически уже доходящие до какого-то мифологического уровня. Да? Дело в том, что, в общем, вопрос, который, в общем, затрагивался там, он касается не только тех людей, которые разбираются в политике, как бы и в ситуации, которые, как бы, ну, вы понимаете, в Африке. Дело в том, что вопрос, в общем-то, о любой диктатуре, о любом, в общем-то, скажем, ну, строе, режиме, который попирает вообще любые какие-либо возможности. Поэтому я, в общем-то, поставил свой ход.
Акцию завершат 9 сентября всемирное чтение текстов, рассказывающих о многочисленных преступлениях диктатора. В чтениях из изданного в Южноафриканской республике сборника примут участие радиостанции, школы, университеты и театры различных стран мира. Республика Зимбабве, бывшая Южная Родезия, государство, расположенное в южной части африканского континента. 83-летний Мугабе, в прошлом революционер-маоист, управляет страной с 1980 года. Он известен экспроприацией земель у белых фермеров в 2001 году. Его приверженность социализму и отказ от рыночной экономики привели к инфляции, превышающей 4000%, пустым полкам магазинов и безработице, достигшей 80%. В стране катастрофически не хватает топлива, медикаментов, продовольствия. В 2005 году Мугабе приказал сравнять бульдозерами дома в районах, проголосовавших за оппозицию, оставив без крова 2,5 миллиона человек. С февраля 2007 года в стране введен полный запрет на демонстрации. В текстах, выбранных для чтения, рассказывается, в частности, о безжалостном истреблении бригадами Мугабе в середине 80-х годов 20 тысяч членов племени Ндебеле, поддерживавших его конкурента Джошуа Нкома. Роберту Мугабе и его супруге уже запрещен въезд в страны Евросоюза, за исключением участия в мероприятиях, организованных ООН. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Без четверти 9 в Москве, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин назвал рудиментарным колониальным мышлением требование Великобритании выдать Андрея Лугового, несмотря на то, что Конституция России запрещает экстрадицию ее граждан. В Мосгорсуде сегодня начинается отбор присяжных по уголовному делу так называемых «оборотней в погонах». Группа высокопоставленных сотрудников московского уголовного розыска обвиняется в вымогательстве, коррупции и других преступлениях. В Хабаровском крае вспышка острой кишечной инфекции. Заболели 27 человек, в том числе 14 детей. В центральной и юго-восточной Европе стоит небывало жаркая погода. В Румынии за неделю от жары погибли 27 человек. Лесными пожарами охвачены Македония, Сербия, Босния, Италия, Черногория, Болгария и Греция. Президент Франции Николя Саркози сегодня начинает свой визит в Ливию. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит обзор прессы, только на этот раз региональной. С наиболее интересными темами газет Екатеринбурга нас познакомит корреспондент радио «Свобода» Павел Константиновский.
В Верхнем Тагиле Свердловской области сложилась ситуация, в результате которой заложниками двух энергосбытовых компаний стали, как обычно и случается, простые жители города. Как пишет областная газета, уже более полугода абонентам, проживающим в старой части города, для оплаты электроэнергии начали поступать квитанции как от Свердловэнергосбыта, так и от Свердловской энергогазовой компании. Ориентируясь на цвет квитанции, жители даже окрестили компании белой и красной. Дело дошло до абсурда. Самые дисциплинированные, следуя правилу не копить долги, шли оплачивали обе квитанции, надеясь, что компании между собой разберутся. Покупатели иномарок сомневаются в законности действий уральских автодилеров, пишет «Капитал». Покупатели не удовлетворены размером предоплаты за постановку желающих в очередь на новые автомобили. В разных автосалонах она составляет от 5 до 30% цены машины. Если за некоторые модели Ford нужно оплатить всего порядка 1000 евро, а за Mitsubishi около 2000 долларов, то, например, покупатель японской Honda CR-V обязан внести сразу свыше 10 тысяч, при том, что срок ожидания автомобиля составляет порядка 6 месяцев. Независимые эксперты полагают, что автодилеры действуют в рамках закона. Однако такая ситуация возможна только потому, что само законодательство несовершенно уверен «Капитал». Введение дресс-кода для чиновников и посетителей здания администрации Свердловской области отложено на неопределенный срок, пишет «Коммерсант Урал». Вчера, по сведениям издания, правила внешнего вида, поступившие в службе охраны, отозваны. О введении дресс-кода для сотрудников Свердловского Белого дома стало известно еще на прошлой неделе. Согласно нововведениям, сотрудники обязаны приходить на работу в опрятном виде. В частности, женщинам не допускается носить глубокое декольте, мини-юбки, ювелирные украшения, а также пользоваться яркой косметикой. Нарядная одежда разрешалась лишь в торжественных случаях. Для мужчин же разработаны свои правила. Запрещаются джинсы, отсутствие галстука в деловом костюме, футболки, перстни, яркие пиджаки, отмечает «Коммерсант». И вот как ответил на вопрос, может ли формат одежды и украшений повлиять на работу чиновника, автор заметки Александр Лакедемонский.
Ну да, то есть либо ты в костюме, то есть ты уже там себя по-другому ощущаешь, вот там, то есть ты там более собран, там, вот, либо, я не знаю, ты там одет, ну, не знаю, там какая-то майка, сланцы, кроссовки, там уже другое самоосознание.
Юбилейный 10-й по счету международный байк-слет пройдет на этой неделе под городом Ирбит в Свердловской области, пишет «Вечерний Екатеринбург». На бывшей базе отдыха с 27 по 29 июля соберутся почитатели езды с ветерком. Музей Ирбитского мотоциклетного завода откроет на территории базы выставку своих экспонатов, раритетных моделей мотоциклов. На следующий день байкеры проедут организованные колонны по Ирбиту и примут участие в конкурсах. Организаторы также отметят байкера, чей мотоцикл находится в самом плохом состоянии. Ему вручат утешительный приз. Победителям других конкурсов подарят двигатели с усовершенствованной по последним технологиям коробкой передач, пишет «Вечерка». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Обзор подготовил и представил мой коллега Павел Константиновский. Возвращаемся к вопросу, который сегодня предлагали нашим слушателям. Представляете ли вы, сколько человек стали жертвами сталинских репрессий? Не пойму, как это получается. При жестоком сталинском режиме с 20 по 41 годы население страны возросло со 150 до 190 миллионов. При нашей демократии население уменьшается на 1 миллион каждый год. Вот так вот пишет Николай Борода. Конкретных цифр мы не узнаем, так как госбезопасность уничтожает архивы, но то, что количество репрессий перешло в новое качество, уголовное советское мышление никто отрицать не может. И 80% совкового населения России говорит само за себя, пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Только во время коллективизации погибло 10 миллионов, затем погибло еще около 30 миллионов человек, пишет наша слушательница Татьяна. Сталин был масштабной исторической личностью, людей пострадало много, но те же люди из пострадавших искренне плакали от горя, когда он умер. Не все так однозначно, считает наш слушатель Добрый. Это банальный передел власти в условиях однопартийной системы. Это говорит о том, что сменяемость персоналей во власти явление объективное, иначе в ту пору не понимали, считает наш слушатель Юрий. Моя дочь непосредственно занимается поисками захоронений жертв сталинских репрессий. Открывается очень страшная картина, написала Наталья. И Ирина пишет, между прочим, в начале 90-х мне так и не дали военные коллеги Верховного суда ознакомиться с делом отца. Узнала случайно от прокурора, ведущего дело о реабилитации, чей сын учился у меня. И очень много из только что организованного общества «Мемориал», где в том числе о моем отце писали книгу. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о политических дебатах в интернетный век. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Российское оружие и граждане бывших советских республик стали главными фигурантами нового шумного уголовного дела, рассмотрение которого завершилось в Нью-Йоркском федеральном суде. Шестеро обвиняемых, граждане Армении, Грузии, Украины и Южноафриканской республики, признаны виновными в контрабандной торговле оружием. Они продали информатору, выступавшему в роли скупщика оружия, пулемет и 7 автоматов. Согласно обвинению, осужденные обещали доставить из Армении и Чечни портативные ракетные установки типа «Стингер», фотографии которых были представлены на суде. Адвокаты осужденных уверяют, что их клиенты, нелегальные мигранты, попались на посулы покупателя, обещавшего им организовать грин-карты. Двум руководителям группы грозят 50-летние тюремные сроки. Десятки миллионов банок, 80 сортов мясных консервов могут быть опасны для жизни, объявило во вторник американское агентство по контролю за качеством медицинских препаратов и продуктов питания. Причина – тушенка, изготовленная на крупном мясном заводе в Джорджии, оказалась заражена ботулизмом. Экстренная акция была предпринята после сообщения о том, что 4 человека попали в больницу с тяжелым потенциально фатальным отравлением после употребления в пищу подозрительных консервов. После того, как инспекторы обнаружили опасные микробы в 16 из 17 контрольных банок, заводские конвейеры были остановлены и была объявлена общеамериканская медицинская тревога. По словам экспертов, эпизоды заражения ботулизмом в Америке крайне редки. Технологии консервирования, используемые коммерческими производителями, практически исключают его опасность. Это первый за 30 лет подобный инцидент, который вызвал повышенное внимание на фоне многочисленных сообщений о появлении в продаже других опасных продуктов. Почти 3 миллиона телезрителей, рекордное число для подобных программ, наблюдали в понедельник вечером за необычными дебатами демократов, добивающихся номинации в президенты от своей партии. Эти дебаты проходили по телеканалу CNN. Их уникальность заключалась в том, что главными героями, наравне с кандидатами, стала аудитория. Впервые в истории подобных мероприятий вопросы задавались не журналистами, не людьми, находящимися в зале, а всеми желающими, обратившимися к кандидатам через популярный сайт YouTube. Влияние новых технологий на политический процесс мы обсудили с Александром Геннисом. Александр, как, по-вашему, прошли дебаты?
Никак. Несмотря на новую форму, содержание осталось старым. Вопросы, правда, оказались острее тех, что задают профессиональные журналисты, но ответы были точно такими, какие мы привыкли ждать от профессиональных политиков. Отсюда следует, по-моему, что если демократы мечтают о Белом доме, они должны сменить риторическую стратегию. На этом, в всяком случае, настаивает самый модный в этой кампании аналитик, психолог Дрю Уэстон, выпустивший монографию «Политический ум. Роль эмоций в судьбе нации».
Это ведь та самая книга, которую Билл Клинтон предложил Хиллари считать настольной.
Совершенно верно. Клинтон считает, что новая теория приведет Хиллари в Белый дом, потому что поможет избежать главной ошибки демократов – обращаться к уму, а не к сердцу избирателя.
Что ж тут нового?
Технические возможности. С тех пор, как последние годы прогресс в медицине позволил нам сканировать живой мозг, мы можем наблюдать за его деятельностью на экране. Надо сказать, что это превратило психологию в зрелищный спорт. Кому не интересно, например, посмотреть на мозг влюбленного человека?
Но сканировать мозг избирателя важнее.
Именно этим и занялся доктор Уэстон в 2004-м, после того, как его партия проиграла на президентских выборах. Экспериментальным, что очень важно, путем он выяснил, как избиратели реагируют на речи соперников. Оказалось, что мы не взвешиваем аргументы, а ищем подтверждение своему мнению. Мы слышим только то, что хотим услышать. А если наталкиваемся на противоречие, то преодолеваем его не логикой, а тем, что закрываем глаза. Свой кандидат всегда будет прав, чужой всегда не прав.
Получается, что у политика нет возможности переубедить избирателей?
Можно, но сложно. И Уэстон учит тому, как это сделать. Главное, говорит он, не рациональные аргументы, а эмоциональные. И это намного труднее, ибо политик должен обращаться не только к сознанию, но и к подсознанию избирателя, помня, что каждое его слово способно вызвать непредвиденную эмоциональную реакцию.
Например?
Вот важная для демократов тема «контроль над оружием». У городского жителя этот лозунг вызывает позитивные эмоции, потому что оружие ассоциируется с преступниками. Но вдали от мегаполисов у слова «оружие» другой эмоциональный ряд. Свобода, защита, природа, охота, традиции. Лишь найдя эмоциональный, а не только рациональный компромисс между двумя подходами к проблеме, политик способен ее разрешить или над ней подняться.
Но не унижает ли такая стратегия демократию, которая ведь всегда воспринималась как диалог разумов?
Скорее тут надо говорить о реализме, заставляющем нас признать теперь же научный факт. Лишь та мысль добирается до ума, которую к нему пропускает сердце. А ему, как известно, не прикажешь.
Это был Александр Генис, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В ближайшей перспективе молодой голливудской звезды Линдзи Лоэн могут быть не новые роли, а тюремный срок. Актриса и певица, только что вышедшая из наркологической лечебницы, была арестована во вторник за вождение автомобиля без прав. Во время задержания у нее было обнаружено небольшое количество кокаина. Очередной криминальный инцидент в жизни Лоэн, которой всего 21 год, дал повод для многочисленных предположений о том, сумеет ли она преодолеть проблемы, которые кажутся сильнее ее, или она кончит плохо, как и некоторые из ее некогда знаменитых предшественников. «Я живу сегодняшним днем», — поет Линдзи Лоэн.
Передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня завершает очередной час утреннего эфира программы «Время свободы». Над программой работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. В следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Арсланом Саидовым. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания. Хорошего вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.